Председателем секции прозы был Павел Долецкий, автор неподъемных романов. На бюро присутствовали Геннадий Гор, Сергей Антонов, Борис Никольский, Николай Сладков. Всего человек 12, все члены бюро. Для Зощенко-то аудитория большая. С 1946 года у него никаких творческих встреч не было. Держался он с нами суховато, настороженно. Здороваясь, я запомнил жар его твердой руки. Мне она показалась ломкой, и весь он был ломкий, как засушенная растенец. Никаких торжественных предисловий, приветствий. Началось обычное заседание. Сперва план ближайших мероприятий, какие-то еще дополнения, кто за, кто против, и вот, наконец, сегодня заслушаем творческий отчет Михаила Михайловича. Долецкий предложил ему начать с того, над чем он сейчас работает. Михаил Михайлович эта скучноватая процедура несколько успокоила вроде, я волновался даже больше него. Начал говорить он спокойно, признался с некоторой печалью, что работа у него двигается трудно. Задумал он цикл маленьких рассказов, который назвал «100 самых замечательных историй моей жизни». Не то что буквально, а замечательно из того, что он сам пережил, узнал, вспомнил, что показалось ему совершенно удивительным. Одну историю он нам прочел про кого-то начальника в банке. Читал он нам грустно, что никак не соответствовало забавному содержанию. Не знаю, может быть, у него был такой прием. Во всяком случае, от этого получался странный эффект. Смешно было еще и от того, что автор вроде как не понимал, какая глупость творится в жизни. Возможно, эту историю он успел напечатать, или же она есть в его литературном наследстве, не знаю. Во всяком случае, я не стану пересказывать ее своими словами, потому что у Зощенко фраза всегда непредвиденная, и слова в ней неожиданные, ее надо читать своими глазами. Устная же история, которую он нам рассказал, меня поразила. Я ее запомнил. Произошла она в разгар Великой Отечественной войны на фронте. По лесной дороге двигалась группа наших разведчиков. За крутым поворотом они лицом к лицу столкнулись с немцами, по-видимому, тоже разведгруппой. И те, и другие двигались бесшумно и наткнулись друг на друга лоб в лоб. От неожиданности кинулись в кювет. Наши по одну сторону дороги, немцы по другую. Один же молоденький немчик растерялся и, не разобравшись, прыгнул вместе с нашими солдатами. Когда он увидел себя среди советских солдат, то в ужасе завопил, завертелся и выскочил, и совершил прыжок совершенно невероятный через всю дорогу к своим, летел, продолжая кричать. Солдаты, немцы и наши, не могли удержаться, захохотали, в обоих кюветах покатывались со смеху. После этого смущенно ползли в разные стороны и стрелять не стали, не могли. Так и разошлись, не сделав ни единого выстрела. История эта показала, что может смех. Он способен на куда больше, чем нам кажется. Мы с Викой Некрасовым, провоевав на фронте, не сговариваясь, подтвердили Михаилу Михайловичу точность этого солдатского состояния. Из других историй мне больше ничего не помнится. Боюсь, что цикл этот был не завершен, может быть, толком и не был начат. Вскоре Михаил Михайлович умер. Мне казалось, что он не хотел жить. Так же умер в 21-м году и Александр Блок. Был июль 1958 года. Стояла жара, Зощенко лежал в гробу, маленький, строгий, в том же темно-сером костюмчике, что был на нем тогда, на секции прозы. Лицо смуглое, узкое, глаза прикрыты, будто не хотелось смотреть на нас, на толпу любопытных, которая теснилась и шла мимо гроба. Народу собралось великое множество, вокруг дома писателя стояла толпа, было много милиции. Внутри дома сновали молодые решительные незнакомцы. Они требовали прекратить доступ людей к гробу, пропускать только членов Союза писателей. Обстановка становилась все более нервозной. Несколько женщин рыдали в голос. Внизу у входа в дом шумели непопавшие. Ко мне подошла инструктор обкома партии. Тонкие губы ее выражали одновременно и возмущение, и торжество. «Все-таки устроили столпотворение. А вас предупреждали. Это что ж получается, демонстрация?» Она всегда выискивала в Союзе писателей крамолу. Можно сказать, что в этом стояла ее работа. Сокрушенно покачала головой. «Обязательно вам надо раздуть новое политическое дело. «Послушайте», — сказал я, — «умер великий писатель, и народ это понимает». «Великий! Ну вы даете! Какой же он великий! Вы что, не понимаете, что за публика набежала?» «Михаил Михайлович — самый читаемый писатель в стране». Она явно обрадовалась. «Да, с такими убеждениями, конечно». Гражданскую панихиду вел Александр Прокофьев, так что эта пардама вцепилась в меня, благо я попался ей на глаза. Не знаю, до чего бы мы с ней доспорили, но в это время из гостиной, где шла панихида, донес какой-то шум. В плотной толпе она заполняла проходы и лестницу, началось движение. Оказалось, что после Михаила Леонидовича Слонимского к центру прорвался писатель Леонид Борисов. Надрывный высокий голос его нарушил благочинность процедуры. «Миша, дорогой!» — кричал он. «Прости нас, дураков, что мы тебя не защитили, отдали тебя убийцам. Виноваты мы, виноваты, виноваты мы перед тобой. Не защитили тебя, смирились». Волнение побежало по людям. Покатилось вниз, по лестнице, выплеснулось на улицу, где стояли те, кто не мог протиснуться в дом. «Что там? Кто говорит? Что говорит?» Леонида Борисова знали по его новой книге об Александре Грине, волшебник из Гельгию. Он был седой, тощий, с орлиной головой, на длинной морщинистой шее. Выступление его было никак не предусмотрено, но он был один из старых друзей Михаила Михайловича, и никто не ожидал от него подвоха. Прервать выступающего Прокофьев не решался. Истерическое состояние Борисова могло вызвать скандал, и без того его речь прерывалась всхлипами. Он обращался к покойному уж, не обращая внимания ни на кого. «Миша, погубили тебя, погубили!» Наступило потрясенное молчание. Оно продолжалось длинную-длинную секунду, и, конечно, если бы не похороны, Борисова бы аплодировали. Александр Прокофьев вышел вперед. Он весь раздулся, багровый, налитой тяжелой кровью. «Я протестую!» — прокрипел он. «Это недопустимо устраивать тот митинг!» Его было жаль. Он был вынужден как-то загладить сказанное, дать отпор, оберечь союз писателей от попреков, и не знал, как это сделать потактичнее. Рядом со мной стоял Алексей Иванович Пантелеев. «Да», — сказал он, — «нехорошо», — прокукарекал Леня. «А там хоть не расцветай». Я смотрел на Борисова. Он действительно походил на задиристого петушка. А может, так и надо, — думал я, — прокаякать свое. Наступит ли от этого рассвет, неважно. Его дело петушиное. Он не мог иначе. Говорили, что потом Борисов оробел, как-то оправдывался, не знаю. Что бы Прокофьев ни говорил. Слова над гробом Зощенко, слова, которых так опасалось начальство, были произнесены, и зал гудел. Одни поддерживали Борисова, другие сочувствовали Прокопу, были на его стороне. Но слово было сказано. Кое-как панихиду прикончили. Гроб повезли в Сестрорецк. В городе хранить Зощенко не разрешили, тем более на литературных мостках Волкова кладбища, как будто эти мостки предназначались для каких-то более достойных. Вечер проходил в том же зале, где когда-то прорабатывали Зощенко. Большой зал Союза писателей, украшенный лепниной с амурчиками над круглыми окнами с видом на Неву. Как и тогда, нынче, когда мы устраивали вечер памяти Зощенко, зал был полон. Сидели в основном те же люди, многие чувствовали себя виноватыми и возмещали свое чувство громкими аплодисментами. В президиуме сидели приехавшие москвичи. Валентин Катаев, Сергей Антонов, который переехал в Москву, наш Израиль Меттер, все друзья Зощенко. После заседания, как положено, перешли вниз в ресторан помянуть Михаила Михайловича. Рядом со мной сел Валентин Катаев, расспрашивал подробности истории с елочкой. Разговор с ним мне не запомнился бы, но позднее, читая повести «Алмазный мой венец», я обнаружил место, где автор гуляет с Зощенко по Ленинграду, Михаил Михайлович ведет его к Суворовской церкви и показывает свою елочку в мозаике, выложенной когда-то отцом. Любопытно мне показалось не то, что он взял себе эту историю, присвоил, и бог с ним, претило другое. Как подчеркивал он свою дружбу с Зощенко, видите ли, гулял с ним по городу.